Пленного, за которым следовала ежеминутно увеличивавшаяся толпа, повели на пустырь у городских стен. Там с него сорвали остатки одежды, и один из воинов столкнул его в глубокую узкую расщелину. У края ее, отталкивая друг друга, чтобы лучше видеть, теснились зеваки. «Воин с гордостью носит свои доспехи и не боится предстать в них перед врагом!» — крикнул правитель так, чтобы всем было слышно. «А трусливый лазутчик переодевается в женское платье, и потому он предан позорной казни, которой не заслуживают храбрецы!» Народ свистом, улюлюканьем и рукоплесканиями одобрил эти слова. Пленник что-то произнес, но без переводчика никто не понимал его. Илия сумел пробраться через густую толчею к правителю, однако было уже поздно. И когда дотронулся до его мантии, тот со злобой оттолкнул израильтянина. «Это ты во всем виноват! Ты захотел устроить публичное судилище!»
«Не я, а ты!» —
ответил Илия.
«Даже если бы совет Акбара собрался за закрытыми дверьми, все равно жрец и начальник воинов настояли на своем. Они все продумали загодя, пока шел суд, меня окружали стражники!»
По обычаю решать, как долго будет мучиться обреченный, должен был жрец. Нагнувшись, он подобрал с земли камень и протянул его правителю. Камень был не столь велик, чтобы даровать ассирийцу быструю смерть, но и не так мал, чтобы страдания его были долги.
«Ты первый!»
«Меня вынуждают сделать это», — сказал правитель тихо, так, чтобы его слышал только жрец. «Но я знаю, мы совершаем ошибку.
Все эти годы ты заставлял меня принимать самые суровые решения, а сам наслаждался теми, которые тешат народ Акбара», —
столь же тихо ответил жрец.
«Мне приходилось терзаться сомнениями и чувством вины. Я не смыкал глаз по ночам, потому что мучительные думы о возможных ошибках не давали мне уснуть. Но я остался тверд, и потому сегодня нашему Акбару завидует весь мир».
Народ между тем подбирал камни подходящего размера, и слышно было лишь, как они скрежещут один о другой. Жрец продолжал.
«Да, может быть, я допустил ошибку, приговорив этого человека к смерти, но уверен в одном — мы не уронили чести Акбара, и предателей среди нас не оказалось».
Правитель размахнулся и бросил первый камень, но пленник увернулся. А вслед за тем злобно вопящая толпа обрушила на него целый каменный град. Ассириец закрывал лицо руками, и камни попадали в грудь, в спину, в живот. Правитель хотел было удалиться. Он видел такое много раз и знал, что приговоренного ждет медленная, мучительная смерть. Лицо его превратится в бесформенную массу раздробленных костей, крови и волос, и что жители будут бросать камни даже после того, как душа его расстанется с телом. Он знал, через несколько минут несчастный перестанет закрывать лицо, опустит руки. Если жил он достойно, боги сжалятся над ним и направят один из камней прямо в лоб ему, отчего он лишится чувств. Если же нет, сохранит сознание до самой последней минуты. Толпа с криками швыряла камни со все большим ожесточением, и обреченный пока еще пытался защищаться. Но вдруг он раскинул руки, и на языке, понятном его палачам, которые оторопели и остановились, вскричал: «Да здравствует Ассирия! Сейчас перед моим взором предстал мой народ, и я умираю счастливым, как полководец, попытавшийся спасти жизнь своим воинам. Я отправляюсь к богам. Я доволен, ибо знаю, мы покорим этот край».
«Так значит, он понимал все, о чем мы говорили во время суда?» — спросил жрец.
Да, это было так. Лазутчик говорил на их языке и знал теперь, что высшие власти Акбара не во всем согласны друг с другом.
«И я не попаду в ад», — продолжал он, — «потому что образ моей страны придает мне достоинство и силы. Он тешит меня и радует. Да здравствует Ассирия!»
Горожане, оправившись от удивления, вновь взялись за камни. Пленник теперь не пытался прикрыться. Он умирал, как пристало воину. Еще несколько мгновений, и боги сжалились. Его оглушил камень, попавший в лоб.
«Теперь мы можем уйти», — сказал жрец. «Народ акбарский сам довершит дело». В дом вдовы Илия не вернулся. Сам не зная, куда идти, он начал бродить по пустыне.
«Господь не вмешался», — говорил он траве и камням, — «а ведь мог бы».
Он раскаивался в своем решении и корил себя за то, что по его вине погиб еще один человек. Если бы совет Акбара заседал, как всегда, без посторонних, правитель мог бы взять его с собой, и тогда они вдвоем выступили бы против жреца и военачальника. Успех и в этом случае был бы сомнителен, но все же дело было бы не столь безнадежное, как на площади. И вот еще что. На Илию глубокое впечатление произвело то, как жрец обращался с многолюдной толпой, даже не соглашаясь с тем, что тот говорил. Он не мог не признать, что жрец глубоко и досконально познал науку вести за собой людей. Илия пытался накрепко запомнить малейшую подробность того, что видел, ибо знал, когда-нибудь ему придется предстать в Израиле перед царем и царицей Тира. Он брел без цели, поглядывая на горы, на город, на видневшийся в отдалении лагерь ассирийцев. Сам он был лишь крохотным пятнышком в этой бескрайней долине, и вокруг простирался огромный мир, до того огромный, что хоть всю жизнь шагай, все равно до конца его не дойдешь. Его друзья, его враги, судя по всему, лучше понимают землю, на которой живут. Они могут странствовать по чужим краям, плавать по неведомым морям, любить женщину и не терзаться из-за этого виной. Никто из них не слышит больше ангела, приходившего к ним в детстве. Никто не собирается сражаться во имя Господа. Они проживают свои жизни в полном согласии с тем, чего требует от них настоящая минута, и счастливы. Но ведь и он, Илия, такой же, как все прочие, и сейчас, шагая по этой равнине, хочет никогда больше не слышать голоса Господа и ангелов его. Однако жизнь считается не с желаниями нашими, но с деяниями. Он вспомнил, что уже не раз пытался отказаться от своего предназначения, и тем не менее стоит здесь, посреди долины, ибо такова воля Господа.
«Господи! А ведь я мог бы остаться всего лишь плотником и все равно был бы полезен тебе в твоих трудах!»
Но не остался. Он стоит здесь, исполняя то, что требует от него, и несет тяжкое бремя близкой войны и резни, учиненной Иезавелью над пророками, и гибели забитого камнями ассирийца, и страха, который внушает ему любовь к женщине из Акбара. Господь вручил ему дар, а он не знает, что делать с ним. Вот замерцал посреди равнины свет. Нет, это был не его ангел-хранитель, которого он всегда слышал, но редко видел. Это был ангел Господень, явившийся утешить его.
«Я ничего больше не могу сделать здесь», — сказал Илия. — Когда я вернусь в Израиль?
— Когда научишься восстанавливать разрушенное, — отвечал ангел. — Но помни, что Господь перед сражением внушил Моисею. С толком используй каждое мгновение, чтобы потом не раскаиваться, не горевать, что попусту провел юные годы. Господь захотел, чтобы у каждого возраста человеческого были свои тревоги и свои заботы. И сказал Господь Моисею: «Не бойтесь, да не ослабеет сердце ваше перед сражением, не ужасайтесь перед врагами вашими. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не взял ее.